Двойной удар на Sport FM.
Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах Sport FM программа «Двойной удар», которая рассказывает вам о единоборствах и не только. И рассказываем мы, Роман Мазуров и Игорь Рязанцев.
Совершенно верно, друзья. Это мы, Роман Мазуров и Игорь Рязанцев. Это двойной удар. Это двойной удар по вашему сознанию. Это двойное проникновение в ваш мозг.
Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз. Да, после этой тирады не знаю, куда бежать просто. И сегодня двойной нагрузки на организм подвергается очаровательная девушка. Боец К1, боец ММА, боец Муай-Тай Юлия Березикова. Юль, привет.
Здравствуйте, здравствуйте, Роман.
Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Игорь.
Да, как тебя там зовут?
Неважно.
Спасибо большое, что пришла. Очень рада тебя видеть. И давай сразу же поговорим.
Спасибо, что пригласили.
Обязательно, не в последний раз, поверь мне. Давай поговорим об одном интересном проекте, который, так скажем, является темой на злобу дня. Это проект «Ребята с нашего двора». Что же это такое?
Проект, инициатором этого проекта был Вениамин Роднянский, член общественной палаты по межэтническим и межнациональным конфликтам. Этот проект уже не первый год существует. И изначально была такая идея раскрутить и такую моду через соцсети воркаут. Сейчас мы видим, что это направление очень у нас развивается, есть федерация, и в разных городах уже вот эти площадки устанавливаются. Но начиналось все с Москвы. Также Сергей Бадюк участвовал в открытии первых площадок и вот в этом во всем движении. И этот проект делает еще различные другие мероприятия. Вот как, например, недавно был мастер-класс Александра Шлеменко, и сейчас вот будет мой мастер-класс.
То есть это самая главная пропаганда здорового образа жизни, да? Неважно, каким образом. Это единоборство, воркаут или просто занятия физкультурой, обычные пробежки.
Да, это и массовый спорт, и культура, и пропаганда здорового образа жизни.
Это то, что в народе называется «пойдем сходим на турнички». Это когда вечером приходишь куда-нибудь во двор, там какая-нибудь труба или другая железяка висит уже приготовленная, и начинаешь самовыражаться таким образом. Ну вот приблизительно идея такова. Я знаю много людей, которые вот с помощью этих турничков очень существенно повысили свою физическую форму. То есть они не ходят ни в какие залы, ни в какие фитнес-клубы, а спускаются во двор и там вечером что-то делают на этих самых турниках, но они так втянулись, что, наверное, их уже можно на какие-то соревнования выступать. Но тут же главное ведь, собственно, не соревнования, да, а участие.
И то, процессе. И другое. Могу сказать, что, в принципе, турники, они всегда были, и также в вооруженных силах, например.
Ох уж эти турники в вооруженных силах.
Например, у нас недавно установили очередной рекорд, не слезая с перекладины, по подъему перевороту. Иван Завозный, курсант военно-артиллерийской академии Михайловской, установил очередной рекорд. Он уже на этот раз не слезал 3 часа с перекладины и совершил там около 2000 оборотов.
Ничего себе! Вот это достижение, конечно. Скажи, пожалуйста, в твоей подготовке присутствуют турники?
В моей подготовке присутствуют турники, но и это у меня, например, рывок штанги, и после каждого подхода идет подход на турнике, ну, подтягивание на взрыв идет. Либо в грэплинге, когда такой специальный рукав вешается, и на одной руке подтягиваешься, ну, это для удушающих, для различных. А так вот именно на взрыв работа. После жима лежа, после каждого подхода идет подход на турнике.
Но это мы уже сейчас говорим о профессиональной подготовке. Если мы вернемся к идее ребят с нашего двора, то во дворе ты там штангу не тягаешь, да, а все-таки это какие-то турники, брусья и другие легко доступные агрегаты должны быть, наверное.
А еще очень часто на этих турниках собирается такое вот поколение, там, попить спиртные напитки, пивко. И некоторые...
Ну, не соглашусь.
Нет, есть такие, мне вот рассказывали, что гоняют оттуда.
Спортсмены,
периодически.
Да?
Я могу по своему опыту сказать. Я сам ни на какие турники, естественно, не хожу, но недалеко от моего дома там целая набережная этих турников. И когда хорошая погода, иногда даже когда не очень хорошая погода, они пустыми не бывают.
Там постоянно
кто-то что-то делает. Причем это люди, не вовлеченные в какие-то движения, воркауты. Я вот с большой долей уверенности могу сказать, они слов таких не знают. Просто
приходят
потренироваться.
Я имела в виду не молодежь, а такое взрослое уже поколение.
Нет, там много молодежи, бывает. Что характерно. Я смотрю, там пацаны, которым 15-16 лет, есть и более старшая возрастная группа. группа, да, возрастной дивизион, кто приходит потренироваться. Но могу честно опять же сказать, что это не искусственное движение, оно не искусственно выдуманное, оно идет из народа. И популярность этих самых турничков, турников воркаута, она, в общем, растет.
Спорт FM.
Ну уж, коль скоро мы заговорили о подготовке, давай перейдем к подготовке твоей, да, потому что очень бы хотелось тебя увидеть уже поскорее где-нибудь в ринге или в клетке. Каковы наши надежды на это?
Надежды большие. Я пока спортивную карьеру не завершила. Последний бой был в апреле в Бразилии. У меня контракт был с бразильской организацией XFC, и сейчас Алексей Жернаков, мой менеджер, будет расторгать этот контракт, поскольку они не выполнили свои соглашения. Несколько раз они этот бой сначала переносили, и по условиям контракта в течение года они должны были не меньше 3 боев. И первый бой был, должен был уже быть за пояс. Но первый бой был в итоге за выход в финал с тоже претенденткой за этот пояс Джулианой Вейдервнер. И в итоге вот на сегодняшний день уже через пару месяцев год заканчивается и контракт. И в итоге они заплатили штрафные, конечно, деньги, но в итоге мы расторгаем и уже как официально получаем письменное разрешение, мы начинаем вести переговоры с другой организацией. Пока не буду говорить с какой. Из формы не выпадаю. У нас также я выступаю по профессиональному боксу. И я состою в федерации, в сборной России по тайскому боксу. И у нас сейчас должны быть контрольные спарринги, поскольку чемпионат России я выиграла, но на Кубок России я не поехала в связи с тем, что был бой в Бразилии. И та девочка, которая выиграла Кубок России, у нас должен состояться контрольный спарринг и должен определиться претендент.
Я ей по меньшей мере не завидую, этой девушке, прямо скажу. У тебя очень богатый арсенал различных технических действий, в чем мы могли убедиться, посмотрев множество твоих поединков. А вот тебе самой лично какие удары импонируют? Потому что первый раунд нашей программы посвящен ознакомительной рубрике под названием «Курс молодого бойца». Какой твой удар самый любимый? Ну, может быть, один из.
Удары все мои любимые. Ну, я, конечно, предпочитаю работать серийно, а так люблю и джеб, и правый прямой. Ну, сегодня, может быть, поговорим о кроссе.
Отлично. И рубрика «Курс молодого бойца. Правый кросс».
Курс молодого бойца на Спорт.ФМ. Кросс – это контратакующий прием в боевых искусствах, один из наиболее мощных прямых ударов. Кросс наносится в момент атаки противника, при этом бьющая рука проходит на другой соперника, целя в голову. Чаще всего правый кросс исполняется через левую руку соперника и наоборот. Курс молодого бойца на Спорт.ФМ.
Вообще, конечно, удары все эффективны, если их правильно делать и бить, как сказал недавно Александр Поветкин. И вот именно кросс изначально я била немножко по-другому. Классически, поскольку я заканчивала Академию Университета физической культуры Лезговта и кафедру теории и методики бокса. Затем я вот посмотрела, как бьет этот удар Александр Поветкин. Он очень часто этот удар бьет, он так смещает, уклоняется, ну, как бы в сторону. И удар со всем весом на левую ногу. И, как правило, это такой удар, ну, навстречу. Нужно тут предугадать действие соперника, вот только он подумал чуть-чуть вперед, даже не дожидаясь. И в этот момент вот...
И идет уже... Майк Перес тоже подумал не так давно, да? Вот он так подумал-подумал и начал уже думать, можно сказать, не вставая с канваса.
Ну да, думать он начал уже не сразу после этого, но я недавно общался с представителями штаба Поветкина. Я думаю, тебе нужно будет в ближайшее время пересмотреть все его бои, а точнее заново переучиваться.
Смотрю.
Заново переучиваться, потому что над его ударной техникой, над постановкой удара работает, ну, наверное, отдельный маленький такой штаб, который Саша специально готовит и кисти, и правильно ему кулак сжимают, и бить правильно учат заново. То есть Сашу переучивают.
А можно я скажу? Ну, во-первых, Александр, Иван Кирпа был моим тренером до того, как он тренером стал тренировать.
Но постановку удара не Иван Кирпа занимается.
Александра Поветкина, Парамонов, Александр Геннадьевич Парамонов, начфиз краповых беретов. Я у него тоже тренировалась еще давно, когда жила в Петербурге. Сейчас со мной работает Александр Колесников. Первый мой тренер Денис Викторович Соловьев. И...
Мы сейчас о том Александре Колесниковой подумали.
Да, тот Александр Колесников. И вот этот именно кросс, я многократно пересматривала бои Саши Поветкина и вот эту траекторию, именно которую он делает и бьет, что могу сказать о Ване. Кирпе — это действительно очень классный тренер. Я видела его бои, когда он в Америке выступал. Их сложно очень найти в интернете, но мне сам Ваня давал ссылки.
То, что Иван Кирпа талантливейший спортсмен, и только по нелепому стечению обстоятельств он не завоевал чемпионский пояс, абсолютно согласна. Но для нас была полнейшая неожиданность, что он еще и талантливейший тренер оказался.
Очень здорово, да, держит лапы очень жестко. И вот именно эффективность и вот жесткость, привыкать именно жестко бить и чувствовать вот этот удар, нарабатывается именно на лапах. Ну и на мешке, естественно.
Но я думаю, но, скорость и тайминг все должно
присутствовать. Ну это да, это комплексная такая работа, но вот именно привычка бить жестко по лапам. Вот эту вот методику, методика здесь вот очень тоже важна, она бывает разная. И вот помимо того, что...
Кстати,
давай сейчас я закрою раунд, да, и мы начнем следующий раунд.
Ну, уже займись чем-нибудь. Да.
Дорогие друзья, об этом не только мы поговорим в следующем раунде нашей программы «Двойной удар» на Спорт-ФМ.
Двойной удар на Спорт-ФМ.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, на волнах Спорт ФМ программа «Двойной удар», программа, которая рассказывает вам о единоборствах и не только. Рассказываем мы, Роман Мазуров и Игорь Рязанцев. У нас сегодня в гостях боец К1, боец ММА Юлия Березикова. Юля, еще раз привет.
Привет, всем привет.
И мы продолжаем. В предыдущем раунде мы поговорили, а точнее начали разговор о тренере Иване Кирпе, да, ну и продолжим, собственно, разговор.
Продолжим. У меня был вопрос, вопрос на вопрос, как любит говорить Роман.
Не люблю это говорить, все ты врешь сейчас.
Роман Мазуров, так вот. Советы начинающим спортсменам. Работать на лапах, как бы ты порекомендовала? В перчатках боевых, в тех, которых спортсмен может спарринговать, в снарядных перчатках или, может быть, вообще голыми руками для лучшего сжимания кулака, для остроты ощущений, наконец. Как, вот твои рекомендации.
Я работаю и в 14-унцовых перчатках, и в накладках, и в 8-унцовых перчатках, в тех, в которых непосредственно уже на бой выходишь. Ну, если говорить о профессиональном боксе. И если по ММА, то, конечно, здесь нужно работать. Для выносливости у нас задача, если выносливость, и мы, естественно, работаем по раундам, ну, по регламенту боя и в тяжелых перчатках, а уже, если на технику мы работаем, то мы работаем, ну, в средних перчатках, а если уже вот на постановку удара кулака и непосредственно, вот уже когда подводка идет, там одна, за две недели, то уже здесь в тех перчатках, в которых будешь драться на ринге.
А скажи, пожалуйста, какие-нибудь дополнительные грузики, утяжелители, я вот иногда обращал внимание тем, кому держат лапы, они помимо перчаток еще и такие вот утяжелители на руки одевают. Порекомендовала бы ты, или это портит технику?
Ну, если техника уже есть, то для развития, опять же, грузики у нас для развития выносливости специальные, да?
Ну, скорость, чтобы,
да,
опять
скорость
же
на силовой выносливости, специфической, вот, боксерской. Опять же, мне посчастливилось еще и с Александром Васильевичем Зиминым поработать в Японии. Он всегда говорил, что вот если я вижу, что на сгонке веса, когда там вот Саша Бахтин что-то вот слабенько стал бить, я ему просто говорю, вот иди покачайся. И вот действительно, вот идешь просто в зал, вот чувствуешь, что что-то слабеешь. И вот немножко, ну, не забиваться, а просто с железом чуть-чуть поработал, вот ты чувствуешь такой прилив силы.
А все очень просто. От железа тестостерон в крови появляется усиленно.
Скажи, пожалуйста, вот еще какой момент. У тебя столько разных направлений, да, это и бокс, и кик, и ММА, и тайский бокс. Не тяжело распыляться так?
Не тяжело, конечно, просто если какой-то календарь, ну, то, ну, график есть примерный, да, то ты уже в соответствии с этим готовишься. Ну, просто, ну, я, наверное, такая жадная, мне все нравится. И все еще зависит просто, ну, от предложений. Если есть предложение, вот, а мне просто и в боксе предлагают, и там предлагают.
Спорт FM.
Ну, а все-таки тебе больше что импонирует? Потому что ты начала с одного вида спорта, потом перешла в другое, потом в третье, потом опять вернулась к этому. Да. Что больше нравится? Бить, бороться, в клинче сражаться?
Мне все нравится. Мне синхронное плавание очень нравится.
Вот болезнь за наши сборы. Причем ты же начинала с плавания, насколько мне помнится. Но не особо удачный опыт был, да?
Почему? Нет, очень даже удачный.
В плане травматизма.
Это «Комсомольская правда», «Желтая».
Кстати, есть отдельная дисциплина «Подводная борьба».
Отлично, кстати.
Роман, Юля, я сталкивался. Есть подводная борьба. Ну, это такая прикладная дисциплина. Изучают ее там на специальных курсах. И даже я не уверен, что соревнования проводятся. Но есть.
Можешь себя попробовала попробовать. Бы себя?
Ну, знаю, есть охота такая спортивная.
Не охота, а именно подводная
борьба. Да, я поняла. Про борьбу не слышала. Слышала только, что ну, вот, дайверы там наши часто экспериментируют.
Они с русалками все больше борются, дайверы. Там между собой они отношения не выясняют.
Про борьбу не слышала и не видела, если честно.
Юль, ты обычно выигрываешь, как правило, да? Мы привыкли видеть тебя побеждающей, но все-таки были и поражения перед нашей программой. Я еще раз пересмотрел твой поединок с польской спортсменкой Еджейчак. Вот хотелось бы спросить у тебя, какие выводы были сделаны после этого боя, чему этот бой научил и как он позволил идти дальше вперед семимильными шагами?
Ну, мало того, что я ей 3 раза проигрывала, 2 раза это было на...
Ну, вот в 2013 году, да, по-моему?
Нет, 2 раза проигрывала, да. 1 раз это было на чемпионате Европы по тайскому боксу. Ну, там бой такой, не могу сказать, что я явно там проиграла, но уступила. А на, по ММА в своей-то дисциплине уже, конечно, я более опытная и, конечно же, должна была использовать свое преимущество там и в борьбе, и так далее. Ну, во-первых, значит, почему... Были, есть объективные причины, там, почему я проиграла. Во-первых, мне не сказали, что будет 3 раунда, 2 раунда из-за эфира. Я рассчитывала все-таки на 3 раунда и никуда не торопилась. И во 2-м раунде она попала мне в глаз, в глазницу. И как вот Александра Шлеменко, я немножко растерялась. Мне надо было попросить тайм-аут, чтобы прийти в себя. И... Потому что у меня полностью отключилось зрение. И вот в тот момент, когда я начала пятиться, все подумали, что у меня закончились силы. У меня сил было полно, потому что я на 3 раунда рассчитывала. Просто я подумала, что я сейчас закрою глаза, открою, и я буду видеть ее. А я закрываю глаза, открываю, и я не понимаю, на каком она расстоянии от меня. И у меня 3 Джоаны. И, в общем, я начала делать вид, что я типа вижу.
И в какую бить еще она... надо разобраться.
Да, она опасалась, что я все-таки буду проходить в ноги. Она избегала борьбы. В одном там моменте мне удалось перевести в партер, сбросить ее, да, и, ну, там скользко было, и не, возле сетки не получилось сделать болевой. Она, во-первых, из всех моих соперниц, та соперница, которая самая такая неудобная, и по скоростным качествам, данным, она быстрее всех моих соперниц.
Ну, так и показалось, на самом деле.
Вот, поэтому, конечно, она такой непростой орешек. Вот сейчас, после того, как Джоанна выиграла пояс в UFC, после этого Милка Джиф позвонила, сказал, что ну, ты понимаешь, что тебе
мы
нужно...
Мы должны забрать этот пояс.
Что это твой пояс, что тебе нужно на UFC.
Завеса тайны немножечко приоткрывается, дорогие друзья, похоже. Но мы
это не так-то просто, конечно.
Понятное дело.
Непростой соперник.
Мы тебе желаем, чтобы ты попала в UFC поскорее, добралась до этого боя, да, и забрала все-таки пояс с собой. Хотелось бы тебе еще пару комплиментов отвесить, уж коль скоро такая пьянка пошла. Из всех женских боев, которые я видел, да, твои наиболее качественные, да, потому что, ну, будем говорить прямо, что мальчики и девочки все-таки дерутся по-разному. Согласись? И вот твои поединки, они наиболее, вот, они похожи реально на мужские. Вот твоя техника, твоя манера передвижения, твои удары. Юлины поединки, они очень содержательные.
Ну, конечно же, для нас это лучший комплимент. Как и Анастасия тоже Янькова недавно сказала, что когда меня сравнивают, говорят, что я похожа на мужика, для меня это самый лучший комплимент. Но потом я задумываюсь, а вдруг это нечто подобное, и она приложила фотографию такого мужчины, вот как в Европе любят такие лосины одевать, какие-то такие обтягивающие розовые, и с такими с интересными стрижками.
И ходить в парады, да, соответствующие? Нет, это все, конечно, не для нас. Ты, кстати, я видел, тренировалась одно время с Федором Емельяненко. Вот расскажи, пожалуйста, про эти тренировки.
Когда я тренировалась в Red Devils, наша команда, да, федерация, во-первых, находилась и М1, и команда Red Devil, клуб Red Devil в Санкт-Петербурге, и я туда попала в 2001 году. Меня привел Роман Зинцов. Это старая еще гвардия, Андрей Семенов, Роман Зинцов, Амар Сулоев, вот это такие вот бойцы. И в 2006 году к нам пришли братья Емельяненко. Ну, их еще никто не знал, потому что трансляции по НТВ как раз Прайда еще не было. Но у нас уже ходили слухи, что вот Федор непобедимый. И после этого у нас пришли также тренера, которые тренировали Федора.
Мечков
и Воронов, да. И мы стали совсем по-другому тренироваться и готовиться. Это, как правило, было 3-4 сбора в Кисловодске, нашем любимом, в Белгороде, в Старомосковье, в лагере, где всю жизнь тренировался Федя под дзюдо еще. И на Чигете тоже сбор, там на высоте 4500 метров. Тренировки, была команда большая. Кстати, Женя Орлов тоже был, как и спарринг-партнер, и тренировался. И Миша Малютин, Заяц, Юрий Пуляев, Роман Зинцов, Александр Емельяненко. Вот это такая была сборная. И вот мне периодически приходило, не периодически, а естественно не было девочек, и я вот по очереди со всеми стояла в паре.
Двойной удар на Спорт-ФМ.
И снова здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Двойной удар» на Спорт-ФМ. Мы рассказываем вам о единоборствах и не только. Рассказываем мы, Роман Мазуров и Игорь Рязанцев.
Совершенно верно, друзья. Это мы, Роман Мазуров и Игорь Рязанцев. И вновь звучат наши не самые приятные голоса российского FM-диапазона.
Которые мы обращаем к прекрасной и крайне опасной спортсменке Юлии Березиковой. Юля, еще раз привет.
Привет.
Третий раунд нашей замечательной программы посвящен рубрике «Легенда». Мы знаем, прекрасно подчитали там в одной прессе, что Юлии нравится Рой Джонс, младший. Так ли это?
Рой Джонс, Мэйвезер. Роман Спиденфо. Больше всех Александр Поветкин.
Да, вот отлично. Но уж коль скоро мы заговорили о легендах, Спиденфо. Наверное, да.
Она еще выходит.
Да.
Он знает, он читает. Я уже из этого возраста вышел, из пубертата, а он задержался, да. Так вот, рубрика «Легенды», сегодня это Рой Джонс.
Спортивные легенды на Спорт-ФМ. Рой Джонс – американский боксер, который навсегда вписал свое имя в историю этого вида спорта. Сладкой науки бить и не быть битым. После скандального поражения на Олимпиаде в Корее, где в финале его форменным образом ограбили судьи, Рой Джонс сполна отыгрался на соперниках в профессионалах. Американец стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Владел поясами в среднем и суперсреднем весах. Но и этого ему показалось мало. Рой Джонс стал чемпионом в полутяжелой и тяжелой категориях. Но когда соперники стали массово отказываться от предложений сразиться с ним, задерживаться в тяжеловесах он не стал. Сейчас Джонс боксирует не так часто, однако держит своих поклонников в тонусе рэпом собственного сочинения и съемками в кино. Спортивные легенды на Спорт-ФМ.
Итак, дорогие друзья, мы послушали о том, кто же такой Рой Джонс. Фигура поистине легендарная, уникальная. Хотелось бы получить профессиональный комментарий Юлии Березиковой по поводу этой персоны.
Ну, во-первых,
такой хороший.
Думающий, да? Спортсмен. И.
А в чем его феномен?
О чем он думает?
Сложно сказать, о чем он думает. Ну, мы однажды все-таки взглядами встретились на каком-то событии боксерском в Москве. И.
Это когда он падал? В этот момент?
А ты ему подмигнула?
Нет, он тогда приехал просто почетным гостем.
И он пропустил удар.
Недавно. И он так на меня почему-то так посмотрел на меня, и мне почему-то показалось, что вот эти вот глаза, они как-то вот насквозь тебя видят, читают, и как-то вот на уровне интуиции я тоже, или не интуиции, энергетики, поняла, что ну вот когда смотришь на боксера, и ты понимаешь, что ну что-то вот мы одного поля.
Ягоды.
Да, ну может быть, это, конечно, мне показалось там, как женщине. Я застеснялась так и отвела взгляд, не стала на него пялиться.
Зря. Так,
ну, просто это неприлично.
Правда?
Когда на какую-то там суперзвезду ты так откровенно смотришь, да, и...
Ну, а когда одна суперзвезда смотрит на другую суперзвезду,
мне кажется, здесь ничего такого, да?
Так все что, хорошо.
Да, действительно, все хорошо. А вот хорошо ли
да,
сейчас
звезда
все,
в шоке.
Все у Роя Джонса ли, да? Потому что мы уже не раз говорили, что видели в мытищах его дерущимся за бутерброды. Зачем человеку нужно все это? Деньги?
Ну, во-первых, за него сложно ответить. Ну да, как мне сказал, я сказала, что однажды приглашала на турнир, как раз где тоже был Рой Джонс, одного легкоатлета. Он говорит, да, Рой Джонса можно уже и в Краснодаре встретить. Но я считаю, что, возможно, это действительно за гонорар, потому что здесь очень сложно, когда спортсмен все-таки завершает свою карьеру и смена в статусе, и как дальше зарабатывать денег. Он у нас бизнесмен и рэпер, и как у него там финансовые дела обстоят.
Но песенки-то не пошли,
знаем.
Насколько я знаю.
Песенки не пошли, да?
А ну, бизнес привел в мутище.
А бизнес... Не, ну я не склонна вот как-то иронизировать на этот счет. Все мы люди, и мало ли что его сюда привело. У нас, и мы же знаем, что Микки Рурк тоже так же приезжал, здесь у нас боксировал, кстати. Это тоже был один из проектов ребят с нашего двора, но вот при участии и Вениамина, в том числе Роднянского.
Вот фамилия и имя Вениамина Роднянского в последнее время что-то очень часто звучит в нашей студии. Может, пригласить ли мужчину?
Да, обязательно подумаем об этом.
Очень интересный мужчина. И...
Мы знакомы.
Да?
Так-то мы знакомы.
Да, поэтому обязательно пригласим его. Ну, а пока у нас в гостях Юлия Березикова, и мы продолжаем рассуждать о боях, ну и раз так повелось, о боях женских.
Спорт FM.
Вот Игорь Рязанцев, мой дорожайший коллега, считает, что у женских боев нет будущего.
Я считаю не то, что у них нет будущего, потому как они есть, и никто прекращать женские бои не собирается. Наоборот, в олимпийском боксе отобрали 3 весовые категории у мужчины, и эти 3 весовые категории отдали женщинам. То есть все говорит о том, что на сегодняшний день никто женские бои, с одной стороны, прекращать не собирается, с другой стороны, очень понятно, кто эти бои смотрит и оценивает по достоинству. А не так, что, о, посмотри, посмотри, две дуры дерутся. Почему?
Ну, вы еще такое слово подобрали. Отобрали.
Отобрали. Это реально отобрали. Это реально отобрали.
А, ну, во-первых, есть Олимпийская хартия, где написано, что все виды должны быть парными, и ее нарушать нельзя.
И мы с Романом
поэтому, несмотря на то, что бокс это не... Несмотря на то, что не женский вид спорта. Но есть Олимпийская хартия, которую создал Пьен де Кубертен, и развитие олимпийского движения все-таки придерживается этой хартии. Поэтому
Юлечка,
мы
понимаем про олимпийскую
Говоря о перспективе. Да. Значит, ну, во-первых, игнорируя проблему даже вот и женщин в мужских видах спорта, вот, несмотря на то, что я против уже там, на собственном опыте, да, и сама не поклонница женских боев, но тем не менее есть исключения, такие как Ронда Рози, допустим, да, которые привлекают внимание гораздо больше. И видим, мы как видим, когда Дана Уайт постит на твоей странице в Инстаграме все взвешивания женские.
Мне кажется, что в Америке эта ситуация создана искусственно. Насколько я знаю, и в Европе, и в Америке, если ты не будешь включать женские бои в программу...
Посадят.
То тебе, ну, посадят, не посадят, но голову морочить будет очень сильно. Это что касается женских боев в Европе.
Не считаю, что искусственно, потому что, если посмотреть вообще просто бой Ронды Рози, ну, она своими боями все просто сказала. Во-первых, все досрочно, за считанные секунды.
Все армбаром.
На высоком уровне техника, и даже несмотря на то, что она там не ударница, но можно посмотреть, как она
подзапасает время. Это все говорит о том, что в женском дивизионе конкуренция не развита, ее просто не существует.
Сейчас на UFC очень высокая достаточно конкуренция, и девушки, которые там занимаются, они уже в этом виде спорта лет 15, не меньше. И если мы будем игнорировать проблему, то лучше как бы не стать. Здесь
мы
нужно больше помочь женщине адаптироваться в этом виде спорта.
Ты можешь ответить?
Потому что женщина все-таки ей рожать, и негативное воздействие вот этих видов спорта, но это ее личный выбор. Вообще, Александр Лебедяк сказал, что это мы, мужчины, виноваты, что допустили женщин в эти виды спорта. И, ну, если женщина видит себя, что она вот хочет проявить себя в этом виде спорта, мы знаем, что были и матриархаты, и амазонки в разное время.
Не
было
этого
всего. Была такая культура.
Всего.
Ну, почему?
Вот не
в
было
Крыму
этого
у нас
всего.
Есть раскопки, раскопки, где...
Крым наш, но раскопок там не было.
Были раскопки, были. Археологические подтверждения есть, где был матриархат полнейший на территории Крыма.
Ну, и он прекратился,
Киева.
И больше и не возникал. Значит, это тупиковая ветвь в развитии человечества.
А вот может быть, все циклично?
Вот представь себе, хорошо, женские бои существуют. Есть хартия о том, что и мужчины, и женщины, это должны быть все виды спорта парными. Представь себе, что мы с Романом начали выступать в художественной гимнастике. Как тебе? Вот это очень хорошо было.
Это не очень хорошо. Есть еще другая проблема, что женщина, занимаясь мужским видом спорта, у нее настолько происходит гормональный сбой, что очень, ну, не часто, но есть такой процент, когда женщина становится более мужественной, вот это преобладает маскулинность, и она начинает, то есть это не с детства, вот эти вот романтические переживания с противоположным полом у нее возникает, а вот именно со своим, а это в результате занятия спортом и сдвига вот этого гормонального фона, и когда женщина выбирает женщину, и у нас вот существуют такие пары, особенно вот в таких силовых видах спорта.
Нередки такие случаи.
Нередки, и, к сожалению, это большая проблема, с которой нужно обязательно научный подход, и с этим надо работать.
Опять же, с этим работать бесполезно.
Еще до. Нет, почему?
Не с бесполезно. Этим работай
нет.
Бесполезно.
Игнорируя проблему, лучше не станет.
Если, ну, я не говорю про игнорирование проблемы, но если кто-то выбрал такого же, как он сам, с этим ты уже ничего не поделаешь. Да, вот природа распорядилась таким образом. Я тебе говорю с точки зрения простого зрителя. Потому что очень часто бываю в залах, смотрю турниры и могу сказать такую вещь. Как только начинаются девчачьи бои, мужики говорят, ну, пошли там, что водички выпьем, в туалет сходим. Сейчас они как раз подерутся, и мы как раз вернемся. То есть проблема она вот в чем. Для кого девушки дерутся? Мужчины не смотрят, потому что им неинтересно, им хочется смотреть на таких же, как они, которые дерутся, и представлять, что это он сейчас на ринге. А женщины не смотрят, потому что им вообще мордобой. В общем-то, нормальным женщинам мордобой не очень интересен. А смотрят, в общем, те, которые таких же, как ты выражаешься, как они выбирают.
Ну, есть разные мужчины, и опять же, если посмотреть средства массовой информации и вообще женщины, которые сейчас количество большое пришло в эти виды спорта и популяризацию вообще, и даже мы это видим на фильмах, где очень часто читаешь сценарии, и киллер — это женщина, да, и вот очень сейчас эту тему, где вот телохранитель — женщина, и модно даже, да, где-то сейчас телохранитель — женщина именно, чтобы вот она не была не похожа, при этом она женственная, и по ней не скажешь никогда. А вот эта вот тема, и но многие
ты,
женщины думают...
Ты понимаешь, что это больше из эротических фантазий.
Для кого дерутся женщины? Ну, прежде всего, им кажется, наверное, что, ну, это такой, наверное, успех. Вот бои без правил, что-то такое новое. Хотя вот для меня это уже совершенно не новое. Это уже вчера, это уже неинтересно. И хочется уже чего-то другого. Вот лично мне самой.
Ну, просто кино, уже например, хочешь... изобразить киллера.
Да, это уже было.
Так уже изображало, да. Об этом, кстати, не только поговорим в следующем раунде нашей программы.
Двойной удар на Спорт-ФМ.
И снова здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Двойной удар» на Спорт-ФМ продолжает свою работу. Мы рассказываем вам о единоборствах, и не только. Мы — это Роман Мазуров и Игорь Рязанцев. Дополнительный раунд нашей замечательной программы. Двойной нагрузке продолжают подвергаться боец ММА, боец К1, боец тайского бокса Юлия Березикова. Юля, еще раз привет.
Привет.
И мы продолжаем обсуждать тему женских боев. И
что с этим делать вообще?
И что с этим делать, да. Но мы уже пришли к выводу, к что, такому, что ничего мы не сделаем. Да, совершенно. И вот говорили о Ронде Роузе, да? И, наверное, все-таки это какой-то отдельный продукт, который действительно популярен сейчас в Штатах.
До этого была Джина Карана.
Тоже отдельный продукт. Потом закончится проект под названием Ронда Роузи. Появится еще какая-нибудь девочка.
У нас была Наталья Рогозина.
Кстати. Но она была совсем не так раскручена, как сейчас Ронда Роузи в Штатах, мне так кажется.
Спортсмен через какое-то время вешает, ну, в данном случае спортсмен-единоборец вешает перчатки на гвоздь. И, наверное, такой этап в твоей жизни тоже настанет. Что будешь делать? Сниматься в кино, модельный бизнес? Что у тебя в планах?
Модельный бизнес очень смешно. Ну, конечно, спорт позволяет продлить какую-то такую молодость, может быть, и качество жизни, ощущение своего тела.
Ну и потом ты же можешь быть спортивной моделью.
Здесь такая проблема очень большая, психологическая, да, в смене статуса. Во-первых, сразу самая короткая слава — это у спортсменов-циркачей. Как только ты перестаешь заканчивать карьеру, получается, новые герои уже все, тебя забыли. И поэтому каждый спортсмен пытается оттянуть вот этот период перехода. Но здесь очень важно занять активную позицию, поскольку спортсмены, они, в принципе, и активны, да, здесь очень важна активная позиция после. И если говорить о кинокарьере, то, конечно же, я не профессиональная актриса, хотя отношение к кино имею с 2006 года. Я начинала сниматься как дублер, каскадер, потом со своим уже, ну, со своей внешностью и саму себя играла. И была даже главная отрицательная роль. Ну, опять же, я не профессиональная актриса, конкурировать здесь сложно. И опять мне считают, что я актриса узкого профиля, потому что, как правило, это киллер-убийца, телохранитель, борец-боксер. Все.
Ну, ничего страшного.
Другого не дано.
Ну, какая-нибудь воинственная домохозяйка еще тоже может быть. Нет?
Да, почему? В Comedy Club как-то я сыграла мальчика-девочку. Типа вот что-то между, да? Гей.
Ну вот, видишь, то есть была небольшая смена амплуа. Была все-таки. И при большом желании, наверное, можно научиться чему-то другому, да? Я имею в виду актерскому мастерству.
Конечно, безусловно. Я знаю успешных актеров, которые в кино пришли там в 37-40 лет. И сейчас, ну, например, Сергей Воробьев, «Позывной стая», «Литейный 4» и много-много других картин. Ну, во-первых, очень важен, конечно же, типаж. Вот, а научиться... Вот там же тоже в кино своя иерархия, если ты все-таки
понятное
заканчиваешь,
дело.
Да. Но сейчас говорят, что это уже не важно. Опять же, важно иметь хорошего менеджера, ассистента по актеру.
Агента, да.
Ну, конечно, очень большое значение имеет и типаж.
Вот твой какой типаж? Все-таки телохранитель, убийца, киллер и отчаянная домохозяйка?
Вот, если честно, я бы не сказал бы.
А вот какой бы ты типаж Юлии, определил Юлии Березиковой?
Я бы определил бы вот что-то вообще не связанное ни с единоборствами, ни с какими-то силовыми структурами и операциями. Обычный гражданский человек.
Ну, поскольку я не очень еще эмоционально, то проявление каких-то эмоций мне очень сложно добиться в кино. И поэтому, как правило, правило, это такие вот роли не очень эмоциональные, с каменными...
Там, где не говорят.
Но
ничего.
Была комедия, очень сильно понравилось сниматься в комедии.
Вот, это интересно.
Очень, очень был интересный опыт. «Сокровище озера Кабан». У нас там была, как раз у нас такой был дуэт, Олеся Коваленко. На контрасте нас взяли, она худая, я худая, она большая. И вот у нас такая была банда, которую возглавляла Мария Кожевникова, и мы там бегали, там, похищали, там, пытали Воробьева. Ну, очень долго длился съемочный процесс, и больше 28 съемочных дней, подготовительный большой период.
Это реально сложно.
Ничего себе.
Ну, это интересно. Мы даже прошли профессиональные подводные курсы дайверов, потому что там были водные, подводные трюки. И вот там, 8 тонн воды, помню, сбрасывали на меня, мне прибило вот к стенке. Это, ну, такой очень интересно, такой опыт.
Спорт-ФМ. Отлично. А вот, кстати, касаемо шоу, да, хотелось бы вернуться еще к боям. Вот сейчас такая довольно животрепещущая тема касаемо того, что Ring Girls собираются одеть.
Роман просто трепещет. Как так-то?
Да. Ring Girls. Основной, один из
ради
основных,
чего на бои ходить-то?
Один из основных элементов шоу собираются упразднить. Как ты считаешь, это нужно или нет?
Я вообще не понимаю наличие и присутствие Ring Girls, но...
Это элемент публика, шоу.
Ну да, публика живо мужчины приветствует. Если честно, на них никогда не обращаю внимания.
Хотя слава богу!
Иногда бывает
теперь
забавный...
я спокоен.
Но я не против, абсолютно не против.
Юлечка,
спортивных,
вот
красивых мы... фигур, поп.
А тогда обратимся к другой теме. Вот, Юля, хотелось бы узнать поподробнее о том, что ты являешься одной из основательниц движения «Антимайдан». Что это такое?
Да,
почему? Как так произошло? Да, расскажи, пожалуйста.
Ну, сейчас идет информационная война, мы все знаем. И поэтому, опять же, мы видим, как по периметру границ происходит...
концентрация вражеских сил, скажем так.
Ну, нет, не могу так назвать, скажем, демонтажи политических режимов, различные перевороты, госперевороты, беспорядки.
Ну, а кто на место-то приходит?
Беспорядки, да.
Приходят и ракеты.
В связи с этим действительно появилась такая угроза, и наше движение направлено на недопущение несанкционированных митингов, цветных революций, цветных технологий. По
а
сути дела, борьба...
где, Юлечка? У нас митингов несанкционированных или в других странах?
Нет. Пока движение действует только в Москве, потому что мы боимся провокаций в других городах.
Ну, потом поможем и соседям тоже.
Ну, мы разрабатываем технологии и стараемся противодействовать, да. Но у нас есть независимые эксперты различные, да, мы проводим мероприятия. И функция такой мобилизации в случае там какой-то угрозы. Мы контактируем со всеми патриотическими, военно-патриотическими различными организациями общественными. Участвуем вдруг в мероприятиях друг у друга и тоже проводим патриотические какие-то мероприятия.
Ну вот ты собрала команду, да, ты возглавляешь ее, а кто входит в ряды?
Нет, не я собрала, несколько инициаторов. Вот Дмитрий Саблин, депутат нескольких созывов, он, кстати, меценат, у него спонсирует женскую команду по футболу, «Россияночка». Также он был спонсором женской сборной по боксу в свое время, а он бывший боксер. Также туда входит писатель Николай Стариков и еще байкер-хирург.
Ну, с ним это вообще меньше, главный активист у нас сейчас.
С ним я меньше всего знакома, да, но он очень такой активный. Но у нас направления немножко разные. Вот мне вот именно социальное, спортивное, поскольку у меня первое образование социальные технологии, социальные работники.
Да, вот я прочитал, это было удивительно, конечно.
Да, я даже по специальности работала.
Социальные работники – это кто пенсию разносит?
Нет, это потому... одна... а также в пенсионном фонде они могут работать. Да. А социальные работники – нет. Соцтехнологии – это и социологи, и социальный педагог, и психолог. Также можно работать в опеке, в отделе опеки и попечительства. И Академия госслужбы там больше все-таки готовит чиновников. И это управление именно в учреждениях социальной защиты населения. И
Юлечка, я все понял.
Соцтехнологии.
После спортивной карьеры ты себе место в Госдуме уже обеспечила.
А им сейчас подняли зарплаты?
Ну, знаете, я все-таки бы, наверное, попробовала третье получить образование.
Третье?
Конечно, потому что если эти два между собой образования пересекаются, физкультурное и спортивное, работа с молодежью, да, ну, у социального работника это все самые незащищенные граждане, пенсионеры, старики, дети, инвалиды, там, беспризорные, безнадзорные. Опять же, опыт различные социальные работы, которые, когда бываю там в зарубежных поездках, знакомишься, вот эти вот социальные технологии, и зная историю социальной работы признания на Руси, что у нас очень сильные были традиции, и наш опыт принимала Швеция, в царской России именно. И сейчас мы, ну, вообще моя задача и моя мечта, чтобы все наше государство было социально развитым, именно социальной направленностью.
На этом все. Для вас работали Роман Мазуров и Игорь Рязанцев.
Да, спасибо. Друзья, совершенно верно, это были мы, но и оставайтесь с нами, скоро мы будем еще.
Счастливо, пока.
До свидания.